Глава восьмая. «Она не может ни видеться с вами, ни с кем-то разговаривать». Медсестра за стойкой перед отделением интенсивной терапии наблюдала за тем, как я разговаривал с врачом, высоким худым парнем в очках со скандинавской фамилией на бирке на груди. «Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Она восстановится? Без сомнения, хотя о танцах, возможно, придется забыть надолго. Поврежден сустав, и процесс восстановления будет долгим. Но он восстановится. Шрамы останутся, к сожалению. Так что придется думать о косметической хирургии, если это важно».
«Подумаем»,
— кивнул я, сам не заметив, как сказал «мы». «Пусть в себя придет сначала». В конце концов, мне дали посмотреть на нее из-за двери палаты. Пустой комнатой с зеленоватыми стенами и большим окном в двери, посреди которой стояла высокая кровать-каталка, окруженная стойками со всякой аппаратурой. Сама девушка выглядела какой-то маленькой, как ребенок. Плечо замотано толстыми бинтами во много слоев, в руки воткнуты иглы с трубками, идущими к каким-то электронным капельницам, каких я никогда не видел. Хотел подойти к ней, но сопровождавшая меня медсестра не пустила, придержав в дверях. «Со всеми разберемся, солнце мое», — сказал я по-русски. Она не поняла бы, конечно, даже если бы услышала, но и медсестра не поймет, а ей понимать и не надо. Йося прислала охрану, неприметного средних лет мужика, серба, представившегося Иваном. Выглядел он толково, у Йоси только толковые работают, фирма веников не вяжет. Джефф сказал, что охранники будут меняться. Расита будет под их опекой круглосуточно, что и требовалось. Увести из больницы ее пытаться уже не будут, это точно. А вот постараться устранить как свидетеля могут. Если бы возможность была, я бы ее вообще отсюда увез и спрятал. Но куда ее в таком состоянии возить? Да и кто даст? Когда я уже бегом выскочил из госпиталя, Джефф ждал меня в Соренто. «Меня сперва домой. Я не готов», — сказал я, заглянув в окно.
«Только быстро», — Джефф поморщился. «Гонсалес будет на месте встречи через 3 часа».
«Он знает, зачем?» — спросил я, забираясь в кабину.
«Знает. Сказал, что переведет деньги завтра с утра, первым делом».
«Хорошо», — кивнул я. «А то расходы все растут и растут. Кстати, по поводу предложения на продажу дома. Он больше ничего не говорил?»
«Нет, мне ничего не сказал. Не думаю, что ему сейчас до этого дело есть».
«Логично». Меня высадили у подъезда, в который я бегом влетел. Но дома все же побрился, без этого не могу. Да и 3 часа для нас вполне с запасом. Успеем. Потом собрал в сумку арку, на этот раз с длинным стволом. Туда же на всякий случай кинул лифчик с 4 запасными магазинами. Вооружился полукриминальным глоком, не забыв глушитель. Ну и оделся соответственно. Так, чтобы можно было по дождевому лесу, как экваториальные джунгли называют, пройтись. Ехали, проверяясь, насколько возможно. Слежки не заметили. Хотя могли и просто не заметить, но тут уж ничего не поделаешь. Скорость Джеффри держал повыше лимита. Сильно повыше. Заставляя слежку, если она все же есть, тоже превышать на этой прямой дороге. Обнаруживать себя. Но никто не гнал и не гнался. Может, и вправду не следили. Маячки, установленные в машинах Эдика и Винариса, на запросы откликались и показывали, что машины стоят на месте. И их так никто и не трогал. Интересно, кого из этих двух ублюдков подстрелила Расита? Надеюсь, что серьезно подстрелила. Всадила пулю куда-нибудь в живот. Потому что стреляла из сумочки и прямо через сумочку. И тогда в живот проще и ближе всего. И не зря же он сразу ее отпустил, так? Снова показались трущобные грязные пригороды Колона. На какие уже и смотреть-то обрыдло. Настроение было убитым, разве что немного взбадривало то, что трое из этих упырей должны сегодня так или иначе получить свое. Интересно, про Николсона Энн знает, что он тоже у нас? Может, догадывается, я думаю. Он ведь тоже исчез. Что они будут делать дальше? Сворачивать операцию? А вот в это я не верю. Слишком большие деньги на кону, и, как мне кажется, они уже наверняка договорились с каким-нибудь колумбийским поставщиком, потому что без его согласия весь огород городить не стали бы. И отказаться так просто не получится, потому что придется покидать Панаму навсегда. Зазвонил телефон. Я выловил его из кармана сумки, глянул на экран и даже не понял, что прочитал. «Агентство по путешествиям». Что за фигня? «Да?»
«Привет, как дела?»
— голос Паламареса. «А что за телефон такой?»
«Это?»
Он вроде как чуть растерялся.
«А, ты про номер! Не мой! Я свой зарядить забыл, пришлось позаимствовать. Я к тебе за помощью!»
«Да, излагай!» Что не так с этим телефоном, черт, в башке туман от нервов и недосыпа. Соображаю медленно и плохо.
«У меня есть большой инвестор, скупающий недвижимость на Океанском фронте в городе. Много покупает для каких-то своих спекуляций. Я хочу у Гонсалеса выкупить его дом. Он же все равно в нем жить не сможет, а покупателю совсем не обязательно знать всю историю. Главное, что в нем все легально и правильно. Я же сам сделку оформлял. Знаю».
«А я при чем? Ты с Гонсалесом хоть бы говорил».
«Разумеется, у меня такое впечатление, что он сам не знает, чего хочет. Но сделка горячая, и тянуть время не надо. Уйдет покупатель».
«О каких деньгах говорим?» Мне как-то не хочется Гонсалеса на покупку подбивать. Тут Ману сильно заблуждается. Но мне хочется узнать чуть больше. Так что пусть говорит.
«Я хочу сдвинуть его вниз минимум на 600 тысяч. Если ты поможешь уговорить, то четверть я отдам тебе. Получается 150».
«Это серьезно», — изобразил я некое восхищение.
«Вот и я о том же».
Мой ответ его явно вдохновил. «Что за номер такой? Что за агентство, которое при этом так меня напрягает? Ну же, соображай».
«Хорошо, я поговорю. Кстати, что по Малине?» «Договариваемся на среду. Ты что, хочешь участвовать?»
«Нет, не обязательно, я думаю. Сами справитесь. Деньги когда?»
«Я сейчас не в офисе. Как вернусь, сразу поручу Россию перевести. Тебе куда обычно?»
«Куда обычно».
«Понял. Береги себя».
«Ты тоже». Отключился. Перехватил взгляд Джеффа. Вздохнул глубоко, чувствуя, как на меня накатывает знание.
«Что?»
— спросил Джефф. Я постучал пальцем по уже потемневшему экрану телефона. Паломарес дважды звонил Брю. С этого телефона. Я тогда выловил этот номер из дела и забил сюда. Потом проверил у Висента. Оказалось, что номер принадлежит какому-то тревел-агентству, так что я подумал, что Брю, может быть, через них себе билеты бронировал или отель, мало ли. А теперь с этого номера позвонил Паломарес.
«А что он тебе сказал насчет Брю?»
«Что тот звонил один раз и был отшит. Больше он о нем ничего не знает».
«То есть наврал?»
«Наврал», — кивнул я, потом добавил. «И ты знаешь, я не очень верю в этого пакетного инвестора».
«А в кого ты веришь?»
«Верю в Паломареса, пытающегося купить дом для клиента. Именно этот дом, со спуском вниз». Джефф помолчал минуту, потом спросил.
«Спуск же можно в любом месте организовать, так? Просто убей людей и все, насколько я понял».
«Значит, мы чего-то еще не знаем. Никто больше не будет покупать дом с тройным убийством, в котором еще кровь не высохла. Никакой пакетный инвестор. Он все равно будет проверять. А вот Энн купит, я думаю».
«Энн?»
«Ну да, я так и продолжаю для себя называть ее Энн. Хотя всех остальных давно зову настоящими именами. А на самом деле Мэри. Мэри Ринг». Промелькнул канал, который мы перескочили по шлюзам, потянулись в джунгли. Затем машина заехала на батарею Ричи, где остановилась у крыльца хозяйского дома. Кики и Ричи сидели на веранде, оба вооруженные. Ричи курил толстую гаванскую сигару, забыв снять с нее бант, откуда я и определил, что это Портагас. Джефф задерживаться не стал, просто высадил меня, дал забрать сумку с оружием и экипировкой и уехал обратно. Ему еще Гонсалеса и Дарка надо встретить в колонне. А я, быстро переодевшись, сказал Кики: «Скоро выходим.
Вали.
Маску только надень». Кто знает, что решит Гонсалес, его дочь все же. Может быть, вообще отпустить попытается, кто знает. Не хотелось бы. Буду очень возражать. Просто очень. В бункере чувствовался стойкий запах экскрементов, теперь одно ведро было на троих. На звук открывшейся двери среагировали вяло, все трое, просто приподнявшись на надувных матрасах. Ричи подсвечивало фонарем, пока мы с Кики поочередно отстегнули от цепи сначала Саттери, Луис, а потом Николсона. Поочередно вывели во двор, после чего затянули им руки спереди пластиковыми наручниками. А затем я накинул каждому на шею петлю из паракорда. От одного куска, то есть соединив между собой. Не думаю, что смогут удрать, но лучше бы и не пытались.
«Пошли», —
сказал я.
«Куда вы нас?»
Вот теперь Луис заметно испугалась, в первый раз, пожалуй. Настолько явно. «К отцу!» — не стал я скрывать. «Пошли!» В лесу было душно, полутемно, орали птицы, где-то неподалеку визжали мартышки. И все это создавало ощущение некой опереточности происходящего. Два злодея в масках, ведущие пленных дев через джунгли, насиловать небось. Правда, Николсон немного выбивался из композиции. Даже не получалось воспринимать это всерьез. И голова была занята совершенно другим. И просто хотелось, чтобы это, наконец, все закончилось. И я мог уехать в госпиталь к Росите. И мне надо выспаться, наконец. Идти лесом было недолго. Чуть больше километра. Если верить GPS. Джефф должен был привезти Гонсалеса и Дарка на соседнюю заброшенную батарею. Так у нас хоть подобие конспирации сохранилось. Машина Гонсалеса осталась в колонне на подземной стоянке торгового центра. А Джефф привез их все же не к Ричи. Саттери и Луис шли медленно. Николас тащился с их скоростью, но время у него еще было. Никто не разговаривал. Кики ушел вперед, в дозор, и проявлялся время от времени только по радио. В таком темпе на этот километр ушло больше получаса, пока мы, наконец, вышли на просторную поляну, застроенную старыми бетонными сооружениями. Здесь тоже была батарея, но, похоже, куда более важная, чем та, на которой жил Ричи. Тут и бункеров было больше, и виднелись покрытые мхом и заросшие ползучими растениями старые бетонные барбеты. А в стороне пристроились два современных мобильных дома с выбитыми стеклами и остатками полицейской ленты на стенах. «Это здесь», — пытались люди с порошком расположиться, те самые, о которых Ричи рассказывал.
«Сюда можно», — Кики показал на один из бункеров. «Я проверил, нет ничего».
Двери на старом бункере не было, но не было и окон, за исключением совсем маленького отверстия под потолком. В нем пахло сыростью, через трещины в бетонном полу пробивался папоротник. Но сбежать отсюда точно было некуда. И при необходимости можно было обеспечить какую-то приватность, если она Гонсалесу нужна. Туда завели Саттери и Луис. Николсона же прихватили еще одними наручниками к дереву неподалеку. Джефф привез Гонсалеса примерно через час после того, как мы пришли на поляну. Я уже беспокоиться начал. Даже позвонил ему, но он сказал, что все в порядке, просто опоздали. Так получилось. Сам Гонсалес, трезвый, бритый, одетый в свежее и наглаженное, выглядел как-то совсем непривычно. Я его все последние дни видел другим. Но понял его. Сюда приезжать в таком виде было нельзя. Просто нельзя, и все. Разговоры с ним я оставил Джеффу, но он попросил подойти и меня.
«Она здесь?» — спросил.
«В бункере», — показал я.
«А кто это?»
— спросил Гонсалес, увидев привязанного Николсона. «В убийстве он не участвовал, так что с ним мы уже сами разберемся», — ответил я. «Луис и японка в бункере», — повторил на всякий случай. Кики сидел на широком парапете у входа туда, охраняя.
«Здесь мобильный сигнал есть?»
«Да», — я показал свой телефон.
«Хорошо», —
сказал Гонсалес, открывая на своем телефоне какое-то приложение.
«Можете дать мне свой счет?»
— спросил он меня. Я продиктовал счет офшорной компании. С налогами потом разбираться буду, если буду.
«Я переведу деньги прямо сейчас», — сказал Гонсалес. «Потому что вы сделали то, что обещали сделать, и о чем я вас просил. Вы мне ее, их, если точнее, привезли. Я смотрел видео».
Я только сейчас обратил внимание, как странно звучит его голос. Сухо, безжизненно, как будто не человек разговаривает, а программа. Он для себя все решил, а заплатив, просто отстраняет нас от участия в дальнейшем. Чтобы не помешали или за чем-то другим, не знаю. Но фактически говорит, деньги получили, теперь в сторону. Все же он был не в себе. Несколько раз ошибался, набирая цифры на маленьком экране, закусывал губу и нервно дергал головой. Правил ошибки, снова набирал. Затем сказал, повернувшись ко мне.
«Я свое обещание выполнил».
«Спасибо». Я глянул на Джеффа, тот кивнул в ответ. «Понятно, ему перевели раньше, наверное, еще по пути сюда». «Что я еще могу сделать для вас?» — спросил я.
«Сейчас уже ничего».
Гонсалес смотрел в сторону куда-то, на лес, явно избегая моего взгляда.
«Дальше я сам».
Я просто отступил в сторону, словно открывая ему дорогу к бункеру. Увидев это, Кики спрыгнул с парапета и пошел ко мне, закуривая на ходу. В воздухе запахло дымом. Дарка стоял у машины, равнодушно глядя в нашу сторону. Джефф тоже выглядел каким-то подчеркнуто незаинтересованным в дальнейшем. Просто нарочито. В общем, никто просто не знал, как надо себя вести. Вот и все. У меня было такое ощущение, что мы сейчас там, где точно быть не должны. Гонсалес медленно спустился в бункер, скрывшись из виду. Я заметил, что Николсон как-то очень нервно топчется у дерева. Зря. Пока еще не его очередь. Я ожидал долгого разговора, но все закончилось очень быстро. Не прошло и пару минут, как из бункера донеслись частые выстрелы. Много выстрелов. На весь магазин. Заорали, сорвавшись с деревьев птицы, джунгли откликнулись криком и визгом. Я даже вскинул арку, наведя ее на вход, потому что мне представилось, как Гонсалес обнимает дочь, она выхватывает у него пистолет и высаживает в отца весь магазин. Но ошибся. Гонсалес поднялся по лестнице, даже не обратив внимания на направленный на него ствол, и пошел к машине. Остановившись возле меня, он сказал:
«Спасибо. Я сделал то, что должен был сделать давно».
«Я понимаю». «Я и вправду понимаю. Тут я не соврал. Что тут не понять? Другое дело, что поставить себя на его место просто не могу. И не хочу».
«Я...»
Он выглядел просто растерянным, не больше.
«Что-то должен с этим сделать?»
Он показал стволом своего двухцветного пистолета на спуск в бункер.
«Мы сами все сделаем», — подошел Джефф. «Я вас отвезу к машине. Пойдемте».
Гонсалес ничего не ответил и просто пошел к машине, каким-то странным, неловким, деревянным шагом. Дарко открыл перед ним дверь, чего обычно никогда не делал. Джефф вытащил из багажника лопату, отдал ее мне, затем Соренто развернулась и исчезла на узкой грязной просеке в зарослях. А вскоре и звук мотора затих, увязнув в плотной зеленой листве и забитой птичьими криками. «Бобби!» — окликнул я Николсона, демонстрируя ему лопату. «Для тебя есть работа! И ты заметил, что ты живой! Копай хорошо, и я отведу тебя обратно!»
«А как насчет остальных обещаний?»
«Я пока не закончил с твоими друзьями, но я ничего не забыл, не сомневайся!» «Главное, чтобы для троих достаточную выкопал. А забросать нам нетрудно будет, справимся. Не забыть потом в глоке ствол и прочее на легальное сменить. Но позже, когда со всеми остальными закончим». Кики вопросительно посмотрел на меня и показал незаметно пальцем на себя, потом на меня. Я ткнул в себя. «Я начал, за все отвечаю, я все сам и сделаю». Посмотрел в спину идущему впереди Николсону и подумал, что сделаю даже с радостью. Зажился он.